Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. С вами далее Алена Тиханович. Неузабаве вы доведаетесь, кольки людей пришло у вышиванках у парк Горкага. Мы подамо версии звольнения старшини Белнафтахиму Игора Жилина. А мовознавца Змитер Савка проанализуя белорусское вымовление Александра Лукашенки. Заставайтесь с нами. Упершню за всю историю незалежной Беларуси у параде 3 липеня удельничают российские войски под российским триколером. А 1 липеня на урочистым сходе с нагоды 70-годия вызволения Беларуси Александр Лукашенко нечакано промовлял по-белоруску, чего не робил уже шмат годов. Ставленням политиков до того, як Беларусь сёлета означает День незалежности, цікавився наш шведский корреспондент Владимир Глот.
Фальшивым святом, называя день 3 липеня, наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький. И он лишит, что соправданный день незалежности треба означать 25 жнивня.
25 жнивня 91 года Верховный Совет Донат со скликания надал декларации об незалежности статус конституционного закона, и Беларусь стала незалежной державой. Потом российским спецслужбам фактически удалось заработать переворот, они провели на владу президента Республики Беларусь своего человека Александра Лукашенко. После этого вся политика России на Беларуси стала реализовываться так, как Луганка и бачила. Именно это под контроль. Это была экономика, гуманитарная сфера, ну, практически вся держава. Ну и тому все остальное из этого выникает. Фальшивый день незалежности 3 липня. Я не внимание это отношение до реального дня незалежности. Фальшивые лозунги, фальшивые слова и все остальное.
Старшиня Верховного Совета 12 скликания Мечислав Гриб упевнены. День незалежности треба отзначать 27 липня. Миновито в этот день 1990 года была подписанная декларация об суверенитете Беларуси.
Какие день незалежности может быть связаны с вызволением от немецко-фашистских оккупантов? Это же совсем не то. Например, что у нас изменилось? Да, Великой Отечественной войны, что у нас было меньше прав, а после Великой Отечественной войны, когда нас вызволили от немецких оккупантов, у нас что, их стало больше? Я не нахожу. Территория наша уменьшилась, колькость населения уменьшилась, потому что часть территории, якая была наша, она от нас отошла. Это где ж наша незалежность? Учим сенс. А вот наша незалежность учим. Как мы были в Советском Союзе до 41 года, так и в 44 мы застались в Советском Союзе. Уж никуда не вызволились. Это просто штучная некая придумка, необгрунтованная.
Мечислава Гриба не издевила святочная промова Лукашенко народной мове.
Мне кажется, что у нас уже и президентские выборы не так далеко. Треба уже так само нечто казать, и этому треба рихтоваться. А в выборах что? Незалежность, реформа экономики могут стать самыми головными козырями.
Для былого кандидата на президента Владимира Некляева 3 липня – это день вызволения Менску от нацистов-оккупантов.
Это, конечно, знаменательный день, и его треба отмечать, безумовно, но это не есть день незалежности Республики Беларусь. День незалежности связаны не с перемогой у Другой Всесветной войне, а с теми политическими процессами, которые отбывались на початку 90-х годов, когда Беларусь и стала незалежной державой. Тому отзначить день вызволения Минска треба, я его отзначу. Приехавший на могилу своего батька, воевал в Другой Всесветной войне с фашизмом, який наближал вызволение Минска и Беларуси. Что касается Дня Незалежности Республики Беларусь, я однако его уменьшил день.
Не лишить 3 липеня Днем Незалежности и со старшиня Аргкомитету у справе створения партии Белорусская Христианская Демократия Павел Северинец.
На самом речь, 3 липеня – это день, когда одна оккупация нацистов сменилась на другую, большевистскую. Когда это и свято, то со слезами на очах. То, как означает этот день сегодняшнего влада, это просто цирк. Выступ по-белорусски, колорадский гальштук, российские войсковцы, это и смех, и грех. Это было бы смешно, если бы не было так погрозливо и так сумно. Тому означать мы будем нияк. Наш протест супроть уделу российских войсковцев в этом параде, в той час, когда российские диверсанты гоняют Донбасс под договорами российских десантов. Мінску, мовляв, Мінськ наш, як і Крим наш. Все це викликає тільки почуття протесту, обурення.
Каже Павел Северинец. Сьогодні ми поцікавилися, чому День Незалежності Білорусь відзначає 3 липня, а не тоді, коли незалежність була обвішена. Послухаємо, що на це питання відказали у Могильові.
В любом государстве, где есть День независимости, он отмечается, когда именно была подписана декларация, когда государство стало независимым, когда оно признано в мире. 27 июля. Нельзя же всю историю сводить вот к истории Второй мировой войны.
Освобождение Минска было 3 июля, поэтому и День независимости отмечаем. На референдуме признали 3 июля Днем независимости. 27 июля. Что-то знакомое, но не вспомню сейчас.
Это считается, что освобождение Беларуси в свое время Второй мировой войны, освобождение столицы. Считаю, что неправильно. Если так подумать, День независимости может быть много. БНР, когда был объявлен, во Второй мировой войне, и после распада Советского Союза. То есть, ну, вот как выбрали день, так и отмечают.
Это личная инициатива Лукашенко. Это его личный праздник. Играется, во-первых, на наших этих чувствах. Война, кровь, трагедия нашего народа. 27 липня. На день обещания БНР, может быть, даже более исторически это оправдан. Но день декларации, это, ну, в общем-то, международная практика.
По-моему, это не совсем верно. Этот день надо отмечать, как день, он сам по себе достойный освобождения Беларуси. Образована БНР в каком, 22-м году? Я тоже, наверное, уже не вспомню, честно говоря.
Белоруссия освобождена, именно вот эти числа. И тяжелые бои проходили, особенно даже на Могилевщине, тоже Буйническое поле. Вот с этим связано. Честно, не могу даже припомнить, как мы отмечали ранее. Это 20 лет назад получается, да? Не могу сказать, честно.
В Белоруссии все освободили третье
всегда отмечали.
Приход любой власти новой делали, чтобы забыть старое о себе. Поэтому было принято так, чтобы не напоминало, а когда приняли независимость Беларуси, путь закончился уже. 27-го сессия Верховного Совета Беларуси пригласила.
Наши, как говорится, сражались, и этот день приурочили официально. 28-го, вот как у нас праздник города было, июнь месяц. Отсоединение Беларуси от России.
Освобождение от немецко-фашистских захватчиков 3 июля было Беларуси и всей. Многие, конечно, не так это все дело приняли. У нас почему-то так. Честно сказать, не помню. По-моему, вообще не было ее. Или было?
Таке меркаванне мы пачулі ў Магілёве. Раз на год менскія ўлады 3 ліпеня запрашаюць грамадзян прыйсці ў паркі Мягоркага ў вышыванках. За гэта прапануюць бясплатна пакатацца на атракцыёне. Лідія Віжнавец, прадстаўніца прадпрыемства «Гарадскія паркі» Мінск-Зелянбуда, паведаміла Радыё Свабода, што сёння прыйшло каля 140 чалавек. Але гэта менш, чым у мінулым годзе, калі іх было больш за 200. Режисер Валерий Мазинский сказал корреспонденту «Свободы», что сегодня он так само целый день ходит по Минску у вышиванцы. Однако на акцию у парк Горкого не пошел. Ранее Менгарвыканкам отмовил у проведения 28 червеня у Минску перед Купальского шестя у национальных строях с белорусскими вышиванками.
Письменница Ольга Ипатова днями зладила свою вечерину у забранным уладой доме литератора. Чому для ее это было принциповым, я на расскажу в передаче «Вольная студия».
Хоть форт, когда есть моя в этом доме, разумеется, а миллионные тиражи Быкова, там стенка на его гонорары. Чому я повинна, так сказать, сдавать вот эту захопленную крепость? Я пришла туды, до этих стен, до этих форток.
Сустрэча з Вольгай Іпатавай у вольнай студыі неўзабаве. Старшыню Белнафтахіму Ігара Жыліна знялі з пасады без афіцыйнага тлумачэння прычын. Ці сапраўды Жыліна яшчэ і арыштавалі, як пра гэта без спасылак на крыніцы паведамляюць некаторыя інтэрнэт-рэсурсы. Гэтым цікавіўся наш карэспандэнт Алег Грузіловіч.
Неофіцыйныя звесткі пра арышт старшыні Белнафтахіму Ігара Жыліна, якія з'явіліся ў інтэрнэце ўвечары 2 ліпеня, дагэтуль ніяк не пракаментаваны з афіцыйных крыніц. Прэсавыя службы КДБ і Міністэрства ўнутраных спраў у святочны дзень на званкі не адказвалі. Супрацоўніца Следчага камітэту Юлія Ганчарова, якая кантактуе з медыямі, спаслалася на адпачынак і накіравала да свайго непасрэднага начальніка, які, аднак, слухаўку не падняў.
Наберіце, пожалуйста, начальніка, просто в отпуске отошла аддзел.
Маўчаць і тэлефоны Белнафтахіму. Між тым нацыянальны прававы інтэрнэт-партал, дзе змяшчаюцца ўсе пастановы ўраду, ужо апублікаваў пастанову ад 30 чэрвеня, згодна з якой Ігар Жылін вызвалены ад пасады старшыні Белнафтахіму. Причина не названая, хоть при вызволении высоких чиновников от посадов, как правило, позначается у судей, с чем принято такое решение. незалежный журналіст Сергій Сацук, який освітляє корупційні процеси у Білорусі, не виключає, що звальнення і максимальний арешт Ігоря Жиліна зв'язані з судом над його булим намісником Володимиром Волковим, який у травні осуджений на 8 годів неволі за хабар.
Мені лично кажется, що такі-то последствия ж таки діла Волкова. Он ще надіявся, що його там не осудять, йому так це зробити, він щось там здав. Обычно замок взяли, проверки проводятся, документы проверяются и так далее и тому подобное. В ходе проверок по делу Волкова что-то выяснили, как бы сразу и Жилина взяли, да. Поэтому я думаю, что-то очень похоже на то, что что-то Волков сдал, тут что-то пообещали помилование президента, да.
Игорю Жилину 73 годы. Большая частка его непрацовной биографии связана с нафтохимичными и энергетичными предприятиями по всем СССР, включно с Таджикистаном, Грузией, Украиной. У Білорусі Ігор Жилін до призначення в «Білнафтахім» працював гендиректором «Родного азоту». Адмысловцы у нафтовым бизнесе кажут про Игоря Жилина, что это он был автором схемы, поводле якой тягом 2 года на экспорт под выглядом распушальников поставлялась сырая нафта, мыта за якую не верталась в российский бюджет, як того потребуют российские белорусские погоднения. Заробленные поводле этой схемы гроши оцениваются у больше як миллиард доляров и, як меркуют назиральники, и шли не только у белорусский бюджет. Звестки про арешт Игоря Жилина супали с приездом у Минск российского президента Владимира Путина. Тимох Лукашенко дать загад арештовать Жилина показально, миновито до этого визиту.
Путин давно забыл про эти схемы, все стали на них крест. Давно уже прекратили эти поставки, потом уже спустя там 2 года будут эти схемы опять что-то вспоминать, что-то там виноватых находить. Я не думаю, что это. Тем более там разрешение на уровне государства было дано и все.
Незалежный экономист Ярослав Романчук лечит Игоря Жилина пророссийским господарником, який завсюду дбал и про интересы российского бизнесу. У концерн «Белнафтахім» уваходит и «Беларусь Калий», який год тому почал конфликтовать с тогочасным российским партнером «Урал Калием». Тимох, громадянин России, Жилин спричинится до того, что отношения с «Урал Калием» раптовно сапсовались, и это привело до миллиардных стратов бюджету.
Он был непосредственно замешан в это все, вельми сказано сказать, потому что той же господар Иванов, який керовал «Беларусь Калием», «Беларусь это все здарылся, так само человек, який доносил институт, я ведаю, что господара Жилина вельми не любили там люди, якія з беларускага боку працавалі ў гэтым бізнесе, таму што ён так хацеў з зусім іншых правіл гульні адрозніваць беларускіх нафтатрэйдэраў і людзей з гэтага бізнесу. Можа быць, яго б нехта падставіў, далі інфармацыю, каб рамата накапалі. Ну і вось і падышло.
Чаму ад Ігара Жыліна вырашыў пазбавіцца Александр Лукашэнка, хоць нараканняў на ягоную працу ў Белнафтахіміі нібыта не было? Ярослав Романчук кажа пра надыход новага палітычнага цыклю.
Кажу, што гэта быў чалавек Березовскага, з якім працавалі розныя схемы поставки нафты, нафтопродукты, перепрацовки. Это была еще та эпоха, и вось, он не мог одразу его позбавиться. Ну, а теперь пришел час, новый политический цикл, новые реалии, и прежде всего, я думаю, это связано может быть с тем, что в новом политическом цикле будет приватизация, и Лукашенко не хотел бы, как этот человек удельничал в новых схемах приватных компаний, которые будут володать этими нашими предприятиями на Беларуси.
Меркуя Ярослав Романчук. Вы на хвалях «Радио Свобода» – основная тема дня. Упершиню за всю историю незалежной Беларуси у параде 3 липеня удельничают российские войски под российским триколером. Штогодовый парад войсковой техники сёлета пройдя у вечеры. У Гомеле выказываются за вертание державного свята незалежности 27 липеня. Подаденные заявки на серию пикетов у гэтый день. Громадянская кампания «Говори правду» сегодня начала акцию «Подтримаем детей войны». Основная ее мета – как те люди, которые прошли войну детьми, отримали статус удельника войны. Старшиню «Белнафтахіму» Игора Жилина сняли с посады без официального тлумачения причин. Игору Жилину 73 годы, и он мае российское громадянство, ранее працавал директором «Гродна Азоту». За все 20 годов знаходжения на посаде Александр Лукашенко выступал по-белоруску личные разы. Тому громадскость звернула особливую увагу на его опошнюю промову с нагоды Дня Незалежности. Выступ Лукашенко из мовного и громадско-политичного гледища Радио Свободы попросила прокомментовать мовознавцу Змитера Савку.
Калі параўнаць з тым, як гучаў Лукашэнка па-беларуску ў 90-е і як ён гучыць у 2010-е, несумненна, шматгадовая практыка публічных выступаў па-расейску змяніла, я б сказаў, гучанне беларускага слова ягоных вуснах не да лепшага. есть эволюция, эволюция ведет до страты, я бы так сказал, натуральности мовления. С одного боку, Лукашенко ведомый как раз тем, что у него выдатный белорусский фонетичный набор и никакий инший фонетичный набор ему не прищепляется. Той же российской мовою Лукашенко говорит с мощным белорусским акцентом, не глядя на, я думаю, что с его на боку титаничные намагания. Однако интерференция, это значит накладание российской фонетики на белорусскую, вот уже зауважается. И эти десятилетия не прошли надаремно. Мы все ведаем, что Лукашенко занимался, максимум теперь занимается с выкладчиком ортоэпии российской. И отбывается вот некое трошки вымывание, так скажем, может, натуральности белорусского мовления. Хоть, в принципе, белорусский набор фонетичный, это набор гуков мовы, у него застався той самый. Однако вот эта страта отчувается у тем, как он реализовывает те правила ортоэпичные, которые не показываются на папере. И вот с этим как раз проблема. Коли ранее он мог сказать, например, не был, не брал, празья, без нас, празья, так, как это повинно быть. Пишется не без, а вымовляется не и без, в первом складе перед нацистском. То теперь мы бачим иншую картину. Ну, например, вот у опошней промове он каже не просто, замест не просто. Вот такое иконе, кое продиктованное российскую мову. Он блытая натяжский. Ну, например, замест жили, он говорит «жили», так, как по-российски говорится. Еще одна такую тонкость. Ранее, насколько я памятаю, Лукашенко прямо уляв, так, как и повинно быть по-белорусски, йод приставны перед «и», докладней «и», якое на папере натискное, початковое, и оно повинно вымовляться, как «и», с йотом напереде. Теперь этого мы не чуем. И он каже, например, «инший их», замест «инший их». И нарешце, как подвести рису под усім сказаным, ведаете, я думаю, что при всех минусах, при всех вот больше-меньше видовочных стратах у Лукашенкова мовлення, есть громадный плюс у самим факте мовлення по-белоруску. Нарешце, керовник нашей державы, нарешце, до его пришло усведомление, что мова – это наиважнейшая прикмета самости, наиважнейшая прикмета иншости, наиважнейшая подстава того, что мы мусим и надалей заставаться особенно нации, особенно державы, и триматься своего суверенитета. Эта промова по-белорусски натхняльная будет для тысячи и тысячи белорусских чиновников, которые, в принципе, так само разумеют, то, что державность будуется в великой ступени и на такой речи, как мова. И, махчима, нам будет белорусскомовным трошки простей с ними размовлять, и, махчима, поступово Лукашенко будет давать все больше и больше знаков того, что мы инший народ, наши історичний шлях не супадає з шляхом Російської Федерації.
Меркує мовознавця Змітер Савка. І ще відгук нашої слухачки.
Виступлення на білоруській мові Лукашенки, ну йому захотілося і виступив за 20 років. Нічого у його не міняється. Як було, так і єсть. Тупік. А такого рабства не повинно быть у нашей краине. Мы працавитый народ.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. И советская, и теперешняя российская, и белорусская официальная историография усе яны неизменно приписывают Беларуси статус республики партизанки. Мовляв, насельництво у адзіным порыве змагалася супраць немецких оккупантов. Однако факты свечаць про могутный внутренний супраціў не только нацистам, але и большевикам. Дык ці можна лічыць Беларусь партизанским краем? Высвятляў Ігор Карней.
На церемонии открытия нового будинку музея Великой Отечественной войны в Минску Александр Лукашенко заявил про недопущальность перекрою истории под конкретную политическую замову и спробу скрасти великую перемогу. И он подкреслил, что широю агиду людей выкликая хлусня про войну, коли разные псевдогисторики выставляют здрадников героями, а захопников – вызволителями. Лукашенко особливо зазначил, что Беларусь завсёды была супрацьскажэння правды про войну и стала первой в свете краиной, якая створила музей Великой Отечественной войны. Однако с такой позицией историка поводле адукации Александра Лукашенко не згодная іншая. Доктор исторических наук профессор Анатолий Грицкевич перакананы, У размове про Беларусь часоў нямецкай акупацыі не выпадае апеляваць толькі да афіцыйных фактаў, адфільтраваных і зацверджаных маскоўскімі ідэолагамі. Бо насамрэч у тагачасным беларускім грамадстве не было аніякага адзінства.
Беларусы ўсё ж такі не такая адзіная была, як заўсёды пішуць. Частка беларусаў, асабліва заходняя, ставілася да савецкай улады без падазрэння, але прыйшлі і сышлі. Это раз. Па-другое, ва ўсходняй цэнтральнай Беларусі, дзе была БССР, існавалі ўжо структуры, каб арганізаваць партызанскія атрады. Правда, все амаль былі ліквідаваныя нямецкімі акупантамі з канцы 41-го, пачатку 42-го. Акрамя таго, пры нямецкай акупацыі пачалася беларусізацыя насельніцтва. Частка беларускіх дзеячаў рыхтавала, і у школах гэта было спецыяльныя праграмы. Я яшчэ раз хачу падкрэсліць, што не адна беларус была. Ўсё ж такі былі і партызаны савецкія, калі пачалі перакідваць у БССР з вялікай зямлі, таксама і была польская партызанская служба, армія краёва. Ну, у тых месцах, дзе раней была Польша, у заходняй Беларусі.
Здавалася б, на Беларусь партызанская лякала прапаганда накінула навечна. Толькі праз дзесяцігоддзі пасля заканчэння вайны даследчыкі загаварылі аб тым, што беларускі супраціў быў зусім не такі аднародны, як сцвярджаюць падручнікі. Многія творы аднаго з найстарэйшых беларускіх пісьменнікаў Віктара Казько прысвечаныя ваенным падзеям. Але калі прызнаны класік жанру Васіль Быкаў у сваіх кнігах адлюстроўваў самае пекла вайны, то Казько, як ніхто іншы, пранікнёна паказаў вайну вачыма дзіцяці. Апавядае, якая вайна ў літаратуры яшчэ не апісаная.
Вясковая вайна. Это вайна блізкая, партызанская, блізкая да грамадзянскай вайны. Праўда, пра тое, што якая яна была. І жорсткая, і смешная, і крывавая. Менавіта для селяніна. Для таго, хто павінен пры любой уладзе падымаць дзяцей, карміць дзве улады. Нямецкую і карміць савецкую партызанскую. І дзеруць аднаго, дзеруць мужика. И он самый покутник в этой войне. Селянская война под стрехами. И она еще засталася. И правда, тады-сяды выходить на суперок той официйной идеологии, той мифотворчести официйной.
Зим солидарный историк Анатолий Сидоревич, який лічить, что в Беларуси шла сапраўдная грамадзянская война. Калі нямецкае камандаванне на акупаваных тэрыторыях спрабавала навязаць нейкае падабенства нямецкага парадку з досыць зразумелымі схемамі падаткаабкладання, то партызанскі аброк часта аказваўся непад'ёмнай справай.
Самая натуральная вайна была грамадзянская. Ну, па-першае, бараніліся ад куфэрщіка, а потым гэты вот варвашэнне знакаміты. Колькі на сумленні варвашэнні знішчаных вот гэтых атрадаў самааховы сялянскай паставілі ўмову. Пераходзьце пад наша камандаванне, так далі областного комитета, штаба и так далее. Уже НКВДисты ж были гэтыя засланы и расстреливали. А так мужики сами организовались. У день яны, так как ты, афганцы, гарут землю. А по ночах яны со зброей ходят по вёсцы, каб ніякая наволоч не пришла и не рабовала гэтые куфарщики. Зондеркоманды ж адразу в липені месяце ездили по вёсках и показывали немцам пальцем, кто был активист у 30-е годы. Коллективизатор, и немцы ж расстрэльвалі па наводцы та мясцовых жыхароў.
Першыя буйныя партызанскія атрады ў Беларусі паўсталі толькі ў 1942 годзе, калі Масква сур'ёзна занепакоілася адсутнасцю дыверсійнай дзейнасці на акупаванай тэрыторыі. Але менавіта са з'яўленнем арганізаваных партызанаў і ў адказ на партызанскія вылазкі пачалі лютаваць у дачыненні да мірнага насельніцтва немцы. Як кажа даследчык гісторыі Анатоль Тарас, на пачатку партызанскія атрады амаль 100% складаліся супрацоўнікаў органаў НКВД і партыйна-камсамольскіх актывістаў, закінутых за лініі фронту, а таксама за кружэнцаў, байцоў чырвонай арміі, пагранічных і ўнутраных войскаў НКВД.
Галоўная ўзброеная сіла іх была, гэта былі так званыя кружэнцы. Гэта былі байцы, камандыры, паліцкамісары тых частах чырвонай арміі, якія пацярпелі паразу і апынуліся акружэнцамі. Куды было дзявацца? У лес, номенклатура, НКУС, акружэнцы. три головні категорії. Так само було шмат полонних, які збігли з полону. Там було тяжко вельми, кормили їх, харчували вельми дренно, і не бігли, зрозуміло, так само у ліс. Ось вам вся механіка.
Унікальна ситуація на міркування істориків склалася в былым Віленським краї. У часи царської Росії гэта була територія со змяшаним польським, білоруським, литовським і габрейським насельніцтвом. У выніку Савецко-Польской войны 1920 году гэтыя землі былі захопленыя Польшай. А ўжо ў восень 1939-го, пасля ўварвання Чырвонай арміі ў Польшу і ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР, Вільня і Віленскі край на рашэнне вышэйшага кіраўніцтва СССР былі перададзеныя Літве. Аднак гэтыя тэрыторыі і пасля дастаўлялі немала клопата ў Маскве. Расказвае майор артылерыі ў адстаўцы, аўтар біяграфічнай кнігі «Нябышына. Вайна. Акупацыя вачамі падлетка» Ілля Копыл.
Усё ж такі з 1 верасня 1939 года і па 22 червеня 1941 года у Заходній Беларусі ішлі масавыя рэпрэсіі. І толькі вот эта самая вайна пакончыла з гэтымі рэпрэсіямі. Нават апошніх там рэпрэсаваных везлі ў Сібір эшалоны, 22 червеня адправілі. На мой погляд, справа обстоят так. Партизани і мирне насельництво, і партизани, і польські партизани. Там армія Людова, армія Крайова. Вот это змагання так само ішло поміж промосковськими партизанами і поміж, будем казати, пропольськими партизанами. Справа в тим, що от я сажу по своїй вёсці, з моєї вёски у 41-м, у весь 42-й год ніводного чоловіка не пайшло у партизани. Усі трудилися на землі. А у партизани були вимушені пайсти, коли промосковські московские партизаны появились на территории нашего района, Гомельского района.
Поводле официальных данных, Беларусь за военные годы стратила каждого третьего жихара. У абсолютных личбах 2,5 миллиона человек. Сучасные эксперты стверджают, что на самой справе страт было нашмат меней, у межах 700-800 тысяч, а прописки спотребились советскому керавництву, каб еще больше демонизовать кровавый гитлеровский режим. При гэтым падкрэсліваюць адмыслоўцы, немалы лік рэальных ахвяраў не толькі на сумленні нямецкіх акупантаў і паліцаяў з боку абарыгенаў, але і шматлікіх партызанскіх злучэнняў, закінутых з сумежных тэрыторый.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Упершыню за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі ў парадзе 3 ліпеня ўдзельнічаюць расійскія войскі пад расійскім трыкалёрам. Штогадовы парад вайсковай тэхнікі сёлета пройдзе ўвечары. У Гомелі выказваецца завяртанне дзяржаўнага свята незалежнасці 27 ліпеня. Пададзеныя заяўкі на серыю пікетаў у гэты дзень. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» сёння пачала акцыю «Падтрымаем дзяцей вайны». Асноўная яе мэта, каб тыя людзі, якія прайшлі вайну дзецьмі, атрымалі статус удзельніка вайны. Старшыню «Белнафтахіму» Ігара Жыліна знялі з пасады без афіцыйнага тлумачэння прычын.